Добрый день, я Любовь Якельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня с иеромонахом Клавдианом, настоятелем храма в честь преподобной Ефросинии Великой Княгини Московской в Котловке города Москвы, мы продолжаем говорить о таинствах церковных праздников. Здравствуйте, отец Клавдиан.
Здравствуйте.
Октябрь у нас знаменит тем, что это месяц такого замечательного, прекрасного праздника, как Покров. И вот у вас на таком маленьком столике я вижу иконочку с Покровом Пресвятой Богородицы. Вот, батюшка, ведь удивительный праздник, да? Он же к великим не относится. Но как его любят? Как его любят на Руси? Почему?
Ну, он относится к великим праздникам.
О, я имел в виду, к 10-му дню.
Да. Любят на Руси, потому что любят Божию Матерь, Пресвятую Богородицу. На Руси вообще особо чтут Пресвятую Деву. И, наверное, ни в какой стране другой нет такого большого количества храмов, посвященных Божьей Матери, как в России. Покров – особый праздник, действительно, один из таких древних праздников. События нас, так сказать, приводят в Константинополь, древний город, в один из старейших храмов Лахерской Божьей Матери, когда в X веке греки испытывали особые страдания от набегов, нашествия врагов. Некоторые историки даже предполагают, что это русы были. Вот. И верующие люди собрались и стали всю ночь на всеношном день молиться Божьей Матери о заступлении города. От того, что были они в страхе и ужасе вот, за предполагаемое разорение святого города Константинополя. И во время всеношного бдения, по одним версиям весь народ, по другим версиям историческим, Христа ради юродивый Андрей со своим учеником Епифанием видели чудесное видение. Причем надо отметить, что именно в это время в этом храме хранились две величайшие святыни – это пояс Божьей Матери и риза Божьей Матери. И вот верующие увидели Божию Матерь, молящуюся о людях коленопреклонно. И после молитвы Божия Матерь распростерла свои руки, держа свой амафор, амафорий такой покрывало. И все были поражены этим чудным видением и убеждены своим сердцем, то, что Божия Матерь защитит их. И вот это событие, оно вошло, так сказать, в память, в историческую память церкви. А причем на Руси особенно этот праздник почитается, греки его не так почитают, как мы. Вот. И уже с XII века князь Андрей Боголюбский построил первый храм, посвященный Покрову Божией Матери, этот храм знаменитый на Нерли. И с того времени русская церковь празднует память вот этого события. Оно, конечно, особо дорого нам, потому что оно напоминает нам о том покрове, той заботе Божьей Матери, которая проявляется в нашей жизни. Матерь Божия, она ходатается перед своим сыном за нас с вами и за каждого, кто ей молится. И она покровительница от всех бед и напасти, и заступлений. Поэтому русские люди, особо почитая Божью Матерь, вот строят храмы, посвященные Покрову Божьей Матери.
Батюшка, вы уже стали говорить о том, что само чудесное событие, явление произошло в Лахернах, там, где стоял Лахерский храм, а в храме хранилась чудотворная Лахернская икона Пресвятой Богородицы. Особо, вот я, пользуясь случаем, хочу сказать, что известны особо в Москве и окрестностях два храма, вернее, монастырь и храм в честь Лахерской иконы Божьей Матери. Это Лахернский женский монастырь в селе Деденево, это под Дмитровом, и Лахернский храм в Кузьминках, тоже такое замечательное место. И в Лахернском монастыре находится уже подлинная копия с этой иконы, которую сделали при царе Алексее Михайловиче. Она хранилась в свое время в музее Рублева. И 2 года назад таким вот чудесным образом и стараниями людей, неравнодушных к церкви, она была возвращена в этот монастырь. Так что, если такое есть желание, уже действительно можно приехать, приложиться к этому древнейшему, к древнему списку, настоящему. Она, конечно, хранится там в особом таком ковчежце и под особой охраной. Это все понятно. Но, тем не менее, что уже такое родное место, икона вернулась. В Кузьминках пока не вернули копию точную, в то же время Алексея Михайловича. Но, во всяком случае, это тоже такой старинный список с той иконой. И тоже она очень почитается, и много известно чудотворений от этой иконы. Так что тут можно поехать в монастырь и в храм в Кузьминках, и вот приложиться к таким уже, к нашим достояниям. Отец Гладиан, а вообще, ведь смотрите, известно, если я не ошибаюсь, около 200 образов Пресвятой Богородицы, которые почитаются в церкви. 200. Представляете, то есть почему такое количество? И вообще, знаете, говорят иногда, вот Божья Матерь такая, Божья Матерь такая. И, знаете, один у меня был случай в церкви, я говорю, простите, сестра, но Божья Матерь-то одна. Да что вы такое говорите? Вы такая необразованная женщина, ничего не понимаете. У нас вот столько Божьих Матерей, вы представьте, вот с пылом мне вот доказывало, что у нас вот сколько икон, столько у нас и Пресвятых Богородиц.
Ну, я думаю, люди, которые уже участвуют в службах богослужения, конечно, не ошибаются и не думают о том, что у нас много ликов Пресвятой Богородицы. У нас много изображений, икон Божьей Матери. Да, это действительно так. Все изображения иконографические Божьей Матери, они, конечно, имеют связь с определенными событиями историческими. Конечно, традиционно у нас в церкви иконография, так сказать, запечатлела 3 образа Божьей Матери. Это умиление, одигидрия и молящиеся.
Оранта.
Да, оранта. Вот. И с древних времен именно так изображали Божью Матерь. Сохранились древнейшие иконы, написанные апостолами, изображая Пресвятую Богородицу. А потом уже в течение жизни, истории церкви, Божья Матерь проявляла особую заботу о каком-то месте, о каком-то человеке. И церковь запоминала эти события и выражала их вот в иконографии Божьей Матери. Поэтому сейчас действительно существует очень много изображений. Есть и современные иконы Божьей Матери, которые иконописцы изображают, потому что события, связанные с явлением иконы или покровом, заступлением Божьей Матери, совершились вот в наши дни. Поэтому, с чем это можно сравнить? С фотографией, например, одной мамы, которая в разное время, жизни, угу, так или иначе фотографировалась на каких-то вот определенных местах. Там. Вот. Поэтому иконография, она имеет определенные законы, правила изображения, поэтому мы не можем вольно как-то Божью Матерь изображать. Существуют некие описания, одежды, лика Божьей Матери, ее изображения, как изображали апостолы, как они ее видели. Поэтому иконописцы стараются, конечно, сохранять это. Но вот если возвращаться к сегодняшнему празднику, да, покрова Божьей Матери, которую мы с вами обсуждаем, на этой иконе изображено само событие. Да, изображено и духовенство, и верующие люди, и сам храм Лахерской Божьей Матери, и Пресвятая Богородица с апостолом Иоанном Богословом и с предтечей Господним Иоанном. И это изображены действующие лица в этом событии, Христа ради Еродивы Андрея с Епифанием, Христа ради Еродивы показывает рукой на это явление Епифанию. И, смотря на этот образ, мы детально вспоминаем то событие, которое было связано с жизнью греков в Константинополе тогда, в то время. Ну и сейчас, конечно, мы иногда видим изображение покрова Божьей Матери без действующих, так сказать, персонажей этого события. Просто представь, Богородица бывает в полный рост, бывает, так сказать, изображают и в мозаике, и в, так сказать, и вот красками в темпере, где она распростирает свои руки и своим покровом покрывает молящихся. Поэтому эта иконография, она в какой-то мере имеет разные варианты. Вот. Но мы прежде всего, конечно, вспоминаем это историческое событие, связанное с покровом Божьей Матери и избавлением Константинополя от нашествия врагов.
Ну, враги-то все-таки русины были, Варежка.
Ну, было такое, да.
Ну, и, кстати же, часто в проповедях нам напоминают, что враги-то вроде бы русины, то есть наши, русские, а мы-то радуемся, то русских-то побили, получается, да? Это во-первых. Во-вторых, сами греки так ведь этот праздник не отмечают. Да, вроде бы как раз они и победили, им бы как раз и отмечать. А русские – странный народ. Их победили, они радуются тому, что победили, и так отмечают широко этот праздник.
Ну, видимо, это событие произвело впечатление определенное на самих, вот, так сказать, участников этого события, в том числе и на русин, что, вернувшись домой, видимо, они устрашились определенных видений, видения Божьей Матери. Вот, и как-то запомнили, видимо, вот это событие. И когда уже русский народ принял крещение, вошел, так сказать, в лоно церкви Христовой, это событие вот особенно как-то вот вспомнилось. И вот уже Андрей Боголюбский его обозначил уже церковным праздником. Вот, поэтому греки, ну, они придерживаются, может быть, других исторических событий, тоже связанных с избавлением Константинополя. Просто вот по какой-то причине именно так сложилось традиционно, что покров по большей мере русские празднуют. Хотя сейчас тоже паломников много в Грецию приезжают, и греки тоже вполне, так сказать, уважительно относятся к этой русской традиции, потому что Божья Матерь одна, ее почитают все народности. Вот. Ну, а история церкви связана с почитанием тех или иных праздников вот, уже с особенностями, так сказать, какими-то национальных церквей, да, вот самих, так сказать, традиций народного почитания разных святых. Потому что в местословии разные святые и византийской эпохи, и современные святые, и новомученики, и у каждой церкви есть свои какие-то приоритеты в праздновании, почитании тех или иных событий или святых. Ну, вот так вот сложилось.
Отец Гладиан, а можно ли определить какое-то время, когда на Руси началось, так сказать, особое, что ли, почитание Пресвятой Богородицы? И с чем это связано?
На Руси Пресвятой Богородицы, я не думаю, что не было времени, когда его не почитали после, так сказать, крещения Руси, потому что мы же все-таки приняли, так сказать, веру от греков, соответственно, были направлены епископы, и поэтому никаких пробелов, так сказать, вероучения не было никогда. И русские всегда почитали.
Ну, просто, так сказать, в церковной среде очень часто говорят о том, что, скажем, после революции 17-го года, когда была явлена икона Пресвятой Богородицы державная, то среди верующего народа началось такое, что ли, особое почитание Пресвятой Девы, поскольку вот она явив икону после отречение государя, явившись на престоле со скипетром, державой, берет, так сказать, в свои руки управление Россией. Или это уже какие-то наши такие фантазии, знаете, народно-церковные?
Да, я думаю, так, потому что есть традиции изображения Пресвятой Богородицы, как игумени, например, на Святой Горе Афон. Это такая давняя традиция почитание Божьей Матери как игумени, как покровительницы именно Святой Горы. И у нас на Руси, вот понимаете, не случайно же во всех значимых городах России строились храмы, посвященные Успению Божьей Матери. По какой причине? Успение, смерть, сон, жизнь, да? Божья Матерь после жизни нас не оставляет, как мы почитаем и молимся ей вот, в акафисте Успения Божьей Матери. Вот. И русские люди особенно почитают Божью Матерь как именно участницу и заступницу, покровительницу нашей жизни всей. Вот. Поэтому и закладывая храмы в честь Успения Божьей Матери, в знаменование надежды, что она в Успении нас не оставляет. Поэтому как покровительница она была всегда.
Да, в Успении мира не оставила, да, Еси, да. Да?
И здесь же, там, после революции, ну, конечно, это трагические события, действительно связаны с тем, что мы, строй в нашем, так сказать, государстве поменялся, и действительно нужно было, так сказать, зацепиться за хотя бы какую-то надежду на то, что, так сказать, враги христианства или вот люди, которые управляют страной, они все равно вадимы силой Божией, все равно Господь не оставит нашу страну, и Божья Матерь не отвернется от нас, вот, несмотря ни на что. Поэтому явление державной иконы Божьей Матери это было укреплением верующим людям в надежде того, что Божья Матерь незримо присутствует, и она управляет, так сказать, вот, российским государством, да, вместо царя-мученика, вот, и что она взяла скипетр вот, в свое управление. Мне кажется, что явление этой иконы просто было необходимо для верующих людей, чтобы они не унывали, не отчаивались и верили в заступление участия Божьей Матери даже в таких трагических событиях, как вот 17-й год.
Татьяна, ну еще один такой вопрос, если можно сказать, народный, да, о чем часто говорят. Действительно, мы, имея около 200, ну, если не 200, то так будем считать, что 200, да, около 200 икон Пресвятой Богородицы, и часто, и в молитвословах это есть, у нас, скажем, вот молиться такой-то иконе от того-то, этой иконе от того-то, этой иконе от того-то, то есть такие четкие там правила, скажем, спарительница хлебов для урожая, непиваемая чаша, скажем, там, от пьянства, от врагов, семистрельная. Ну, означает ли это действительно, что только к этому образу мы можем прибегать? Там Троеручица, там, при болезни рук и так дальше, да? То есть каждая икона какое-то у нас утилитарное, что ли, начинает иметь значение. Тут есть некая опасность тоже, вы понимаете, о чем я говорю. То есть вот означает ли это, что вот только или вот Пресвятой Богородицы, у любой иконы мы можем просить, так сказать, о наболевшем?
Ну да, вы верно подметили, у нас среди нашего народа, людей существуют некие такие вот традиции толкования, так сказать, помощи в тех или иных нуждах разных икон и святых в том числе. Вот. И действительно, конечно, в истории жизни этих святых или иконы, явления иконы, или самое, так сказать, почитание этой иконы, видимо, были события, связанные с исцелениями теми или иными, да, тех или иных болезней. Как бы нет дыма без огня, с потолка это никто, конечно, не взял. Другое дело, что мы не должны относиться к этому, да, как вы говорите, утилитарно и, как сказать, узко и примитивно, потому что по большей мере любовь, она распространяется, так сказать, на все живое, да, и человек, который достиг этой божественной любви, тем более Божьей Матери, Пресвятая Богородица, она не может, так сказать, быть равнодушна там, или так участвовать в одном, не участвовать в другом. Ну, это невозможно. Если человек обладает этим свойством любви, он распространяет ее на все. Вот, поэтому и святые угодники Божии, безусловно, может быть, в чем-то какие-то особые действия, как там Николай Чудотворец, который почитается как покровитель, так сказать, путешествующих, или Георгий Победоносец, который является покровителем там, военнослужащих. Вот. Просто вот это выражение того, что мы почитаем этих святых, это вот наше свидетельство о том, что мы особо почитаем это, мы ему особо молимся для того, чтобы он нам помог в путешествии, так сказать, в военных действиях, так сказать, в укреплении нашего воинства, в учебе преподобному Сергию Радонежскому порой особенно прибегает, узнает, что он это пережил, церковь это зафиксировала, что он в детстве, да, не давалось ему учеба. Соответственно, он знает нашу боль, он знает наши страдания, он знает, как нам тяжело, и, несомненно, поможет. Но к преподобному Сергию стекаются тысячи людей в Святую Лавру, и к подобному обращаются абсолютно разными просьбами. То же самое, тем более Божья Матерь, Пресвятая Богородица. Поэтому, вы правы, мы должны подмечать события, связанные с той или иной иконой, их особое действие. Это, например, всецарица икона, которая особо сейчас помогает страждущим от онкологии. Ну, так вот получается. Мы сами не можем это объяснить. А вот именно этот образ...
Неупиваемая чаша.
Или неупиваемая чаша. Пьянство, да. Иной раз именно вот эта зацепка, люди, находящиеся в отчаянии, так сказать, в маловерии, они нуждаются, может быть, в таких подсказках, в таких вот как-то в такой некой подталке, мотивации, да, того, чтобы человек обратился к Божьей Матери. И он предпринимает определенные усилия к тому, чтобы открыть молитву слов, найти эту молитву, посвященную этому образу. Этому. Или, может быть, даже приехать к нему, поклониться, может быть, даже уехать за границу, чтобы там, поклониться этому образу чудотворному или этим мощам святых угодников Божьих. И это их подвигает к благочестию, к изменению своей жизни, к покаянию, к усердной молитве. Это выражение их веры, надежды, упования на этих святых. И, конечно же, когда люди свое сердце открывают даже образу, по даже своим каким-то телесным нуждам, тогда не только духовным, земным, вот, конечно, Божья Матерь и святые угодники, они отзываются, они подают помощь, поддержку, силу. И чудеса, так сказать, люди обретают определенную помощь чудесную.
Ну, например, икона Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Действительно, к ней чаще всего прибегают от исцеления страшного недуга пьянства, сейчас уже и наркомании, и табакокурение. Даже матушка мне рассказывала, что игрозависимые приезжают.
Вернее, это даже, Серпухов, да?
Да, Серпухов. И действительно, и от этой страшной напасти при искренней молитве, при вере действительно подается исцеление. Ведь на этой иконе, может быть, батюшка, надо иногда поставить и посмотреть и подумать, а что изображено-то на этой иконе? Там же изображена чаша со Спасителем. То есть Пресвятая Богородица нам протягивает же другую чашу. Да, вот вместо стакана, извините, ну, грубо говоря, там с водкой, вы приходите в церковь и принимаете чашу спасения. То есть надо, наверное, действительно, вот как вы говорите, подумать и о событии, и почитать, как это явилась эта икона, как она помогла вот этому больному солдату отставному, да? Наверное, так, батюшка, две минуты у нас, к сожалению, осталось. Попробуем вложиться, еще оставим во время на обращение к телезрителям.
Безусловно, каждая икона имеет такой глубокий символизм. Да, и то, чем Божья Матерь может проявить, да, свое какое-то, ну, внимание, действие в тех или иных вот проблемах, в тех или иных страстях. Да. Поэтому образ неупиваемой чаши как бы высвечивает особую, так сказать, значимость, значение чаши Христовой, как чаша неупиваемой чаши, действительно, подлинно неупиваемая чаша, чаша жизни, которая преподается Божьей Матери нам взамен вот этого, так сказать, наших исканий, суррогатов и вот этих всех той отравы, которую люди принимают.
Спасибо огромное. Увы, я даже не ожидала, что так быстро наша закончится запись. И традиционное ваше обращение к нашим телезрителям, пожалуйста.
Да, мне хотелось бы поздравить вас с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, замечательным праздником, и пожелать, чтобы наши сердца действительно были открыты перед Пресвятой Богородицей, чтобы мы чаще к ней обращались за помощью. И, безусловно, мы обретем покров ее. Ее покров и защиту, заступление. И, конечно, символом этого заступления является икона Покрова Пресвятой Богородицы, о которой мы сегодня говорим. Я желаю, чтобы Божья Матерь всегда была с вами и с нами, чтобы мы не терялись с ней связь и старались как-то быть верными чадами ее Сына и служителями Господа и друг друга.
Спасибо, спасибо большое, Цикутян. Всего доброго. Я, Любовь Акельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». Я жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Всего вам самого доброго.